И коротко о погоде. О погоде сразу на 3 дня, включая 2 выходных. А вообще, очень хорошая погода установилась на европейской части территории России. 15-20 в Ленинградской области ожидают синоптики. А в пятницу и выходные в большинстве областей центра России будет преимущественно без осадков. Или температура будет повышаться до 28 аж градусов. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут дождь 17-19 градусов. В субботу тоже дождь, ночью 10-12, днем 18-20. В воскресенье дождь и, возможно, гроза. Ночью 13-15, днем 16-18 градусов. А в столице все 3 дня будет одинаковая погода. Без осадков. Ночью 11-16, днем 25-27. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. 8:09 в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Обязательно в этом часе мы поговорим о том, чем закончился съезд республиканской партии в США, о сенсациях съезда, кровавом сентябре. Возможно ли такой на американских рынках? Кровавый сентябрь — это американская формулировка. О саммите ОДКБ вновь поговорим. И книжная ярмарка, которая с успехом проходит в Москве на ВДНХ. Кроме всего прочего, тема сегодняшнего часа прежняя. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? 961-33-33 номер для ваших пейджинговых сообщений и смс-сообщений. Можете присылать на номер +7 903 743 2801. Вот еще ваши ответы. Южную Осетию и Абхазию признают: а. те страны, что исповедуют и проповедуют антизападничество; б. отличаются своей экономической и культурной отсталостью, считает Борис из МИАС. Он же считает, что те страны, которые экономически зависят от России, будут признавать новой республики. А сколько стран признали Косово, столько стран признают и Абхазию с Осетией. Мнение Николая. Процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии будет происходить постепенно, по мере сознания того, что целостность Грузии в ее старых границах слишком дорого обходится международному сообществу, в том числе и США. Мнение Доброго. Вот часть ваших сообщений. Продолжаем принимать ваши мнения. Южную Осетию с Абхазией вначале признают здравомыслящие страны, а затем вынуждены будут признать все, пишет Никитин. Ваши ответы на вопрос, как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии, вы можете присылать на номер пейджера в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода, и на смс номер +7 903 743 2801. Вице-президент США Дик Чейни прибыл на Украину для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуации в Грузии. В первой половине дня в Киеве состоятся переговоры Чейни с украинскими руководителями. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Виктор Ющенко и Дик Чейни обсудят прежде всего энергетические вопросы. Речь будет идти о диверсификации источников поставок нефти и газа на Украину, а также о продолжении сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики. Особое внимание в ходе переговоров будет уделено международной политике, в том числе Кавказскому конфликту. Накануне, выступая в Киеве перед послами стран Большой Семерки, президент Ющенко высказал обеспокоенность по поводу пассивного втягивания Украины в российско-грузинский конфликт через использование в нем Черноморского флота России. Визит на Украину вице-президента США Дика Чейни совпал с очередным внутриполитическим кризисом в стране. Пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» заявила о выходе из коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Политическая сила, возглавляемая украинским премьер-министром, пошла на союз в Верховной Раде с оппозиционной партией регионов, существенно ограничив полномочия главы государства. Официально пока не объявлено об окончательном распаде оранжевого парламентского большинства, поэтому еще есть шансы сохранить демократическую коалицию. От политической стабильности и нынешней конфигурации власти во многом зависят перспективы получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО, говорит директор Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко.
Если не будет полноценной коалиции и правительства, выступающего за евроатлантическую интеграцию, то, конечно же, шансы Украины получить план действий относительно членства в декабре или в апреле следующего года будут равны нулю.
Это мнение разделяют и многие другие эксперты, предполагая, что в ходе киевского визита Чейни может выступить в роли миротворца между Ющенко и Тимошенко.
Даже при готовности НАТО и даже при готовности таких членов НАТО, как Франция и Германия, предоставить Украине ПДЧ, в условиях отсутствия демократической коалиции некому взять этот план. И поэтому эта проблема, конечно, волнует и Брюссель, и Вашингтон. Безусловно, что одной из задач Чейни, очевидно, является стимулирование все-таки достижения консенсуса между премьер-министром Тимошенко и президентом Украины Виктором Ющенко.
Считает директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы» обзор российской прессы. Мумин Шакиров в студии и готов рассказать о том, что он отыскал в сегодняшних российских газетах. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот вечная тема уже последние дни – это отток капитала из России. Вот статья называется «В ведомостях невероятная цифра в 5 миллиардов». Это чистый отток капитала из России в августе по оценке председателя Центробанка Сергея Игнатьева. Эксперты сомневаются в достоверности этой оценки. Объем августовского оттока получен по самым предварительным оценкам, уточнил Игнатьев. Отток оказался даже меньше, чем в августе 2007 года, а там было 6,6 миллиарда долларов. Оценка председателя Центробанка очень маленькая, удивляется Егор Федоров из Банка Москвы. Она совсем не отражает общих настроений на рынке. То, что происходит на рынке, это колебания, связанные с оттоком спекулятивного капитала, объяснял премьер-министр Владимир Путин накануне. Чрезмерный приток и не нужен от этого инфляция. Но вот рассчитать, вот война с Грузией спровоцировала чистый отток в 7 миллиардов долларов только за 4 дня, с 8 по 11 августа. Говорил об этом ранее министр финансов Алексей Кудрин. Позже он сообщил, что отток прекратился даже если так, Цепляева, а это эксперт из Merrill Lynch, все равно не верит в цифру 5 миллиардов. Отток с рынка мог компенсировать, например, крупный приток прямых инвестиций, но больших сделок не было. Рассчитать сальдо счета операций с капиталом можно, зная, что сальдо счета текущих операций, изменение резервов, сумма сальдо текущего капитального счета должна быть равна величине изменения золотовалютных резервов. Но если вот не углубляться в эти технические и профессиональные термины, то вот эксперты считают, что отток чистого капитала мог составить от 9,5 до 11,5 миллиардов долларов, но никак не 5 и не 6. Вот такие деньги потеряла Россия за последнее время.
Спасибо. Ждем Мумина Шакирова ближе к концу часа с продолжением обзора российской прессы. 8.15 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити более 60 человек стали жертвами наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом Ханна. В Афганистане застрелен директор и главный судья Центрального трибунала по делам о распространении наркотиков. Сирия передала Израилю через посредников мирные предложения. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. В 10 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Чем вызван очередной раскол оранжевой коалиции на Украине? Об этом пойдет разговор с очевидцем зимней революции 2004 года Иваном Стариком. 10 часов сразу после выпуска новостей. А теперь о спорте. Спортивные события готов осветить в своем анализе Дмитрий Морозов. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с событий на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису. Этот турнир вступает в завершающую фазу. Сегодня были сыграны оставшиеся четвертьфинальные поединки в мужском одиночном разряде. Сначала швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, одержал победу над Жилем Мюллером из Люксембурга в трех сетах, а затем в четырех партиях серб Новак Джокович выиграл у американца Энди Родик. В полуфинале Федерер и Джокович сыграют друг с другом. Во втором полуфинальном поединке сойдутся Рафаэль Надаль из Испании и Энди Мюррей из Великобритании. Ну а победителями в смешанном разряде стали Кара Блэк из Зимбабве и Леандер Пайс из Индии, которые в решающем матче одержали победу над Лизель Хубер из Соединенных Штатов Америки и Джейми Мюррей из Великобритании. Продолжается велмногодневка Вуэльта по дорогам Испании. Протяженность шестого этапа была 150 километров между городами Сьюдад-Реал и Толедо. На этом этапе была одна вершина третьей категории. И победу одержал Паоло Беттини, итальянский гонщик, который опередил Филиппа Жильбера из Бельгии и испанца Алехандро Вальверде. Вновь сменился лидер в общем зачете. Им стал Сильвен Шаванель, француз. Леви Лайфаймер из Соединенных Штатов Америки отстает на 10 секунд, а Вальверде на 26. Там же, в Испании, продолжается шахматный супертурнир, финал Большого Шлема. Это турнир 21-й категории в Бильбао. Вчера гроссмейстеры провели партии третьего тура. Веселин Топалов выиграл у Магнуса Карлсона. Теймур Раджабов с Василием Иванчуком и Левон Аронян с Вишиананандом сыграли в ничью. Лидером стал таким образом Топалов, набравший 5 очков. У Карлсона осталось 4 очка. В этом турнире, надо заметить, за победу дается 3 очка, а за ничью по одному. Вчера же были сыграны два матча в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги или открытом чемпионате России. «Трактор» потерпел поражение на своей площадке от «Локомотива» 2-5, а «Атлант» выиграл у «Витязя» дома со счетом 4-1.
Это были новости спорта, а теперь экономическая панорама. Экономическую панораму приготовил Сергей Синицкий.
Российские и британские акционеры нефтяной компании ТНК BP, третьей по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании конфликта. Нынешнего исполнительного директора Роберта Дадли, который покинет свой пост до конца года, сменит независимый глава компании, а в совет ее директоров будут избраны 3 независимых директора. Кроме того, акционеры договорились о первичном размещении на международных финансовых рынках в будущем до 20% акций дочернего предприятия ТНК BP. Нефтяная компания ТНК BP была образована в августе 2003 года британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компании Renova и Access Industries. Стороны получили в проекте по 50% участия. В начале 2008 года между российскими и британскими акционерами возник конфликт, связанный с планами развития компании. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, покупает американскую компанию Beta Steel, производителя проката. Объем сделки, которую планируется завершить до конца года, составит $400 миллионов. В середине августа Новолипецкий металлургический комбинат подписал соглашение о покупке более чем за $3.5 миллиарда американской компании John Manille, производителя стальных труб, управляющей 11 заводами в США и Канаде. Международные резервы России за неделю с 23 по 29 августа увеличились на $1 миллиард и составили 582,5 миллиарда, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос почти на 22%. По прогнозам Центрального банка, в 2008 году в целом международные резервы России увеличатся более чем на треть, до $650 миллиардов. Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение может стать площадкой для сборки автомобилей японской компании Nissan, подтвердил президент АвтоВАЗа Борис Алешин. Авиазавод, входящий в концерн «Сухой», выпускает в небольших объемах боевые самолеты и готовит производство новых региональных пассажирских лайнеров Superjet 100. Сборка автомобилей может быть организована на свободных заводских мощностях. Контрольный пакет акций АвтоВАЗа 25% плюс 1 принадлежит французской компании Renault, которая, в свою очередь, владеет 44% акций Nissan, третьей по величине автомобильной компании Японии. Европейский центральный банк оставил без изменения базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4,25%. В последний раз банк менял ставку в начале июля этого года, когда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0,5%.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 5 сентября, составляет 25 рублей 21 копейку за доллар США и 36 рублей 59 копеек за евро. Сегодня в Москве пройдет встреча глав государств Организации договора о коллективной безопасности. Россия ожидает от своих партнеров по ОДКБ поддержки в ее конфликте с Грузией и споре по этому поводу с Западом, рассказывает Данила Гальперович. Материал Данила Гальперовича выйдет в эфир чуть попозже. Давайте отправимся сначала за океан. Мы обещали поговорить о том, чем закончится съезд республиканской партии и о сенсациях съезда. Юрий Жигалкин закончит ту мысль, которую он начал в 7 часов утра в своем прямом включении. «Америка сегодня».
Съезд республиканской партии завершился речью Джона Маккейна. Уолл-стрит в ожидании худших времен. Мэр Детройта отправится в тюрьму. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером речью Джона Маккейна завершился съезд республиканской партии, где были формально утверждены кандидаты партии на пост президента и вице-президента страны. Ими стали Джон Маккейн и губернатор Аляски Сара Пейлин. Неожиданное появление малоизвестной в стране Пейлин в роли кандидата в вице-президенты оказалось явной сенсацией съезда. Политологи предполагают, что партнерство с ней может повысить шансы Маккейна на победу на президентских выборах. Слово Яну Рунову.
По последним данным опроса общественного мнения, проведенного Центром Расмуссена, более половины американцев, 51%, считают, что средства массовой информации Соединенных Штатов открыто пытались дискредитировать кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин, а 24% опрошенных заявили, что у них эти негативные публикации вызвали желание голосовать именно за республиканцев. Вульгарный тон прессы смутил даже лидеров демократической партии. Несколько ближайших советников Хиллари Клинтон осудили нападки на Сару Пейлин, обвинив комментаторов в сексизме. Однако один из бывших республиканских кандидатов в президенты Хаккаби в своей речи на республиканском съезде наоборот поблагодарил прессу, которая своими нападками на Пейлин сумела наконец объединить республиканцев вокруг своих кандидатов. В дни съезда в городе Сент-Пол проходили демонстрации протестов, которых большинство составляли противники войны. В результате стычек с полицией более 300 человек было задержано. После предъявления обвинений в нарушении общественного порядка, в хулиганстве и других мелких преступлениях большинство было отпущено. Адвокат Мэтью Лут взял на себя юридическую защиту нескольких демонстрантов. Полиция не только пыталась оттеснить демонстрантов и арестовать зачинщиков беспорядков, но арестовывала случайных зрителей и даже журналистов. Нейтан Вебер, фоторепортер из Чикаго, заявил, что хотя он говорил полицейским, что он журналист, его арестовали. Когда я уже лежал на земле, я получил несколько ударов по голове. Потом полицейский прижал меня коленом к земле и потребовал не оказывать сопротивления, а я и не оказывал. Полиция была слишком увлечена выполнением своей задачи, и для нее не имело значения, что я представитель прессы. Меня все равно отправили в тюрьму. Бывший прокурор Крис Воктлер оправдывает полицию. К нам в город приехали радикальные элементы. Мы даже получили сведения о заговоре с целью похищения делегатов. Если вы полицейский, вы должны делать все, чтобы в городе был порядок. Это очень трудная работа. Но самое трудное для города Сент-Пол уже позади. Съезд закрылся, гости уезжают. Даже после речи Маккейна и закрытия съезда, Пейлин остается в центре внимания. По данным опроса Расмуссена, 39% американцев считают, что у Сары Пейлин больше делового опыта, необходимого, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, чем у кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. Если до начала республиканского съезда 67% американцев говорили, что никогда не слышали о губернаторе Аляски, то уже через три дня после этого 52% заявили, что у них сложилось о ней положительное мнение.
Это был Ян Рунов.
Алан Давыдов попросил прокомментировать значимость съездовского выступления Джона Маккейна профессора политологии Джона Питни.
Речь важна для Маккейна тем, что в этот вечерний прайм-тайм телевидение позволило сенатору собрать большую аудиторию, чем ему удавалось прежде. Это, по сути, было его официальное представление американскому народу, во время которого ему было очень важно создать о себе благоприятное впечатление. Маккейн, естественно, сделал акцент на привлекательных фактах своей биографии. Он герой военнопленный, выдержавший испытания вьетнамской тюрьмой, он инициатор реформы финансирования избирательных кампаний. Маккейн выделил тот факт, что по вопросам реформ часто расходился с линией республиканской партии. Для него сейчас очень важно дистанцироваться от негативных ассоциаций, связанных у многих американцев с администрацией Буша. Выступление Маккейна позволило ему изложить свое видение внешней политики и национальной безопасности, а также внутренней экономической политики. В последние две недели и тот, и другой кандидаты в президенты назвали своих кандидатов в вице-президенты. Как это повлияло на расклад сил в избирательной кампании? У демократов таким человеком стал сенатор Джозеф Байден, располагающий, как считается, солидным опытом во внешней политике. Предполагается, что он поможет свести на нет главную слабость Барака Обамы, его относительную внешнеполитическую неопытность. Кандидатура Сары Пейлин должна сбалансировать несколько слабых мест Маккейна. Во-первых, она посторонний человек для вашингтонского политического истеблишмента, что призвано нейтрализовать упрек демократов Маккейну в его чересчур долгой деятельности в Конгрессе. Во-вторых, как женщина, отстаивающая взгляды избирателей из рабочего класса, Пейлин имеет заметный шанс расширить избирательную базу республиканцев, одновременно воодушевляя основной республиканский электорат. Способна ли будет республиканка Сара Пейлин привлечь на свою сторону демократических избирателей Хиллари Клинтон, разочарованных проигрышем их кандидата Обаме? Не думаю, что большинство сторонников Хиллари перейдут на сторону Сары Пейлин. Позиции этих женщин-политиков по ряду проблем прямо противоположны. Вместе с тем, Сара Пейлин способна воодушевить традиционных республиканцев, которые до сих пор прохладно относились к Маккейну. Ее консерватизм, ее образ многодетной матери и противницы абортов приводит в восторг костяк республиканских избирателей, чего Маккейну не удавалось сделать в одиночку. К тому же Сара Пейлин – один из немногих политиков, способных конкурировать с Бараком Обамой в ораторском искусстве и не только в живой аудитории, но и на телевидении. Сказывается ее прежний опыт тележурналиста. Как вы оцениваете шансы каждого из кандидатов победить на президентских выборах 4 ноября? В настоящий момент по рейтингам Обама опережает Маккейна на несколько процентов. Но этот разрыв не столь велик, как можно было бы ожидать, если учесть ослабленную экономику, войну в Ираке и крайне низкий уровень популярности президента-республиканца. Я не исключаю, что Маккейн за оставшиеся два месяца сможет сократить этот разрыв и прийти на выборы, имея почти равные с Обамой шансы на победу, сказал Джон Питни, профессор политологии колледжа Клермонт-Маккенна в Калифорнии.
До президентских выборов остается ровно два месяца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И тогда речь пойдет и о мэре Детройта, который должен сесть в тюрьму, и о многом другом. Ну и еще до конца часа в программе «Время свободы» мы поговорим обязательно о книжной ярмарке, которая с таким успехом проходит в Москве на ВДНХ, и, конечно же, о многострадальном материале Данила Глеперовича, о саммите ОДКП. Это тоже вы услышите сразу после выпуска новостей. В 9 часов начинается программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Марк Крутов готов анонсировать ее содержание. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем нашу программу с прямого включения из центра Москвы, где сегодня состоится митинг жителей Москвы и Подмосковья с требованием отставки мэра Юрия Лужкова и губернатора Бориса Громова. И узнаем, почему в этой акции не принимает участие лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, известный своей критикой в адрес столичных властей. Кроме этого, интервью с популярным украинским писателем Андреем Курковым об отношениях России, Грузии и Украины в связи с последними политическими событиями и репортаж из Томска, города, жители которого из-за проблем компании «Кроссейр» известных, может оказаться в очень сложной транспортной ситуации.
Это все в программе «Свобода в 9». Ждем с нетерпением. Часы в студии показывают 8 часов 30 минут. Новости, которые подготовила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выступая с программной речью, Маккейн пообещал в случае избрания изменить Вашингтон. Касаясь аспектов внешней политики, Маккейн выразил намерение поддерживать хорошие отношения с Россией, но добавил, что США не могли оставить без внимания военное вторжение России в Грузию. В Москве сегодня лидеры стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Накануне на совещании министров иностранных дел стран ОДКБ было решено скоординированно выступать в международных организациях по ситуации на Кавказе. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Перед этим Чейни посетил Грузию, где заверил президента Михаила Саакашвили в готовности США помогать Тбилиси в восстановлении страны после конфликта с Россией. На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе погиб один и ранено 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся на автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в альянс Air Union. В войсковой части под Петербургом скончался солдат срочной службы. Это подтвердил помощник военного прокурора. Солдат был призван из республики Коми. Ему оставалось служить 1,5 месяца. Причины смерти расследуются. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. Возможность объединения бывших политических оппонентов стала обсуждаться после развала правящей коалиции. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура днем, по мнению синоптиков, не превысит 19 градусов выше нуля, а вот в Москве солнечно, без осадков, 25-27 градусов, ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Ну вот теперь пришло время поговорить и о встречи глав государств Организации договора от коллективной безопасности. Так что же ожидает Россия от своих партнеров по ОДКБ, расскажет Данила Гальперович.
Накануне заседания Совета коллективной безопасности в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал о том, что министры иностранных дел стран ОДКБ приготовили своим начальникам.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов, прежде всего вопросов военного строительства, совершенствования систем готовности коалиционной группировки войск, поддержания устойчивого оперативного руководства коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.
Все это, естественно, кроме главной темы – как реагировать на российско-грузинский конфликт. Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов напоминает, что в ОДКБ собрались именно союзники России в СНГ.
ОДКБ – это формально считающаяся военно-политическая организация государств, составляющих ядро ориентирующихся на Россию стран СНГ. Целью ОДКБ, как представляется, было цементирование союзнических отношений, ориентированных на Россию государств, и в качестве основного стимула все эти последние годы, выставляемого Москвой в качестве подтягивания в этой организации, была в первую очередь возможность закупать по внутрироссийским ценам изготавливаемое в России вооружение, обучать в России на льготных, либо даже на бесплатных условиях офицеров высших учебных заведений, ремонтировать технику и так далее, и так далее.
Однако, по мнению Аркадия Дубнова, попытки России склонить остальные страны-члены ОДКБ полностью поддержать Москву в российско-грузинском споре вряд ли будут успешными, хотя российские представители в руководстве ОДКБ и предпринимают попытки добиться такой поддержки.
Генеральный секретарь ОДКБ генерал Николай Бордюжа в Ереване перед началом работы совещания секретарей совбезов ОДКБ говорит о необходимости принятия в состав организации Южной Осетии и Абхазии, потому что все равно они захотят туда вступить, и им нужна коллективная безопасность. Ну, правда, говорит он, это суверенное право этих республик вступать в ОДКБ. Это опять попытка выдать желаемое за действительное, придать такое значение ОДКБ как системе безопасности. Для этого, как минимум, для принятия этих республик в ОДКБ, как минимум, необходимо их признание дипломатической со стороны всех стран-членов ОДКБ. На сегодня, как известно, кроме России, ее примеру никто не последовал, и ожидать, что это в ближайшее время произойдет, за исключением, возможно, только Беларуси, не приходится.
Признание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств связывало бы остальные страны ОДКБ с Россией максимально тесно, и у многих экспертов есть серьезные сомнения в том, что остальные страны договора этого хотят. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культуры. Новости и комментарии». У микрофона Дмитрий Волчек.
Энергетический Американская писательница Шерри Джонс заявила, что ее исторический роман «Жемчужина Медины» будет опубликован на английском языке в октябре этого года, однако не уточнила, какое именно издательство осуществит этот проект. Книга «Жемчужина Медины» рассказывает о любви пророка Мухаммеда и его юной жены Айше. Ранее американское издательство Random House отказалось от планов издать книгу Шерри Джонс, а белградское издательство свернуло продажу сербского перевода романа. Издатели, отказавшиеся от книги, опасаются, что она может вызвать негативную реакцию среди мусульман. 12 сентября в Берлине открывается выставка «Немецкоязычные евреи в Израиле». Это одно из мероприятий, приуроченных 60-летию Израиля. Выставка рассказывает о судьбе немецких евреев, бежавших из Германии в Палестину между 1933 и 1939 годами. Впоследствии они сыграли важную роль в развитии современного демократического государства Израиль. В интервью «Немецкой волне» турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, заявил, что рано или поздно Турция станет частью Европы и что он не может представить себе жизни без Стамбула. В феврале 2007 года Орхан Памук уехал из Турции в США, поскольку его жизни угрожали политические и религиозные радикалы. В середине сентября в Киеве пройдут Дни австрийской литературы. В Киев приедут 11 австрийских писателей и поэтов. Среди них патриарх австрийской поэзии Герхард Рюм, поэт Юлиан Шутинг, писатель Йозеф Винклер, поэт Фердинанд Шмац и другие. В ноябре в Вене состоятся Дни украинской литературы. Эти акции организованы отделом культуры Венской мэрии и художественным объединением «Альте Шмиде». Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
На нынешней международной книжной ярмарке в Москве почетный гость ярмарки – Украина. Почет – это замечательно. Но переводят ли в России современных украинских писателей, популярных, к примеру, в Германии и в Австрии? В 9-м номере журнала «Знамя» в рубрике «Конференц-зал» украинские и русские литераторы отвечают на вопрос «Знаем ли мы друг друга?». Вот ответы украинцев. Взаимосвязи особой не было, переводили в основном по партийному заданию. Или «Только российские авторы, приезжая к нам на выступления, позволяют себе, в отличие от немцев, поляков и разных шведов, ровным счетом ничего из украинцев не прочесть и, не ощущая неловкости, публично в этом сознаваться». Среди русских участников дискуссии нашелся поэт, внятно сказавший: современная украинская литература переживает небывалый подъем, причина которого в том, что украинский язык впервые стал языком свободным. Может быть, российским издателям стоит бросить вызов немецким коллегам и издать хотя бы дюжину современных украинских писателей и поэтов?
8:38. Напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? 9-6-1-33-33 номер для ваших ответов на пейджер, и смс-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 28 01. Вот еще некоторые ваши ответы. Чукотка поддержит, пишет Иван. Мне стыдно, что вместе с Россией признали независимость Абхазии и Осетии такие организации, как Хамас, Хизбалла и Никарагуа. Я хотел бы, чтобы Россия была вместе с Европой. Мнение Татьяны Васильевны. Те, кто боятся России, плюс те, кто зависит от нее. Если бы не НАТО и США, признали бы все, чтобы не оказаться на месте Грузии, считает Шамиль из Истры. Взбалмошное поведение российских властей – это наглядное пособие для предостережения другим странам. Так считает Александр из Сызрани. Что считаете вы? Как вы думаете, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? С этим же вопросом на улице Пятигорска вышла Лада Леденева.
Ну, я думаю, порядка 70% бывшие наши, ближайшие, признают. Белоруссия наверняка. С Европой сложнее будет. Ну, такие, как Италия, скажем, с Африкой, вряд ли они пойдут на признание. Ну, например, Куба, скажем, та наверняка признает. Кто-то еще признает.
Среднеазиатские страны все. И Китай, и Япония признают. А вот эти эстонцы не признают. Ну, по-моему, Польша и Германия признают. Белоруссия навряд ли, он туда-сюда. Я ему не верю, Лукашенко.
Может быть, страны ШОСа, и больше никто. Китай будет выжидать много лет, а потом, может быть, признают, если у себя там разберется.
Да что мне кажется, если бы на это обращали внимание. Мне кажется, что первая должна Америка поддержать. Все же идут за ними. Ну, Казахстан это точно поддержит, а Украина... Украина ни за что. А Прибалтика тоже так. И нашим, и вашим. А Беларусь, да. Армения, да.
Трудно сказать. Ну, Франция должна, мне так кажется. Германия валяет дурака, но признает. Китай, естественно. Ну, Беларусь, это само собой. Прибалтика нет. А Украина, если сейчас изменится там обстановка политическая, то они тоже поддержат нас.
Украина однозначно не признает. Я так думаю, что против, конечно, Великобритания, против категорически. Вот. Из албанских таких стран, которые развалились, ну, там кто тоже таким же способом вырывался, те признают, а кто как бы был, ну, будем говорить, приоритеты имел над ними, то те, конечно, нет. Ну, как бы мне не нравится эта ситуация, так посмотришь вообще такие нападки, как с последствий нашего бывшего совдеповского правления.
Белоруссия, скорее всего, но они поддержали. Ну, Казахстан, может быть. Европа пока нет. Ну, это мое мнение, субъективно.
Я так думаю, конечно, что признают большинство потом все равно. Ну, Никарагуа, ну, признали, молодцы, конечно. Европа тут, видите как, она же большинство, наверное, на людей, в принципе, те, которые простые, они, может быть, и считают это. Это же правительство. И под какую дудку они пляшут? Италия, может быть, и признает. Ну, а так кто его знает? Потому что простые-то люди, они, естественно, за.
Все страны признают со временем, потому что без этого не может быть, понимаете? И Америка признает, да, точно вам говорю. И Прибалтика признает. Посмотрите тогда. Время такое придет, когда все страны признают и Осетию, и Абхазию.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На Московской международной книжной ярмарке прошла конференция «20 век» в творчестве Александра Солженицына. Биография писателя в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» получила в одной из номинаций премию «Книга года», которая вручается на ярмарке, рассказывает Елена Фанайлова.
Александр Исаевич Солженицын представлен на 21-й Московской международной книжной ярмарке как главный культурный герой читающей России. В обоих павильонах ярмарки его портреты занимают самые видные места. В более шумном 57-м на стенде издательства «Молодая гвардия», который нельзя миновать, поскольку к нему ведет главная лестница. В более камерном 20-м павильоне огромный портрет Солженицына встречает посетителя прямо на входе. Это фото и книжная выставка, организованная библиотекой фондом «Русское зарубежье». Здесь фотографии писателя с детских лет до последних дней жизни, более 200 книг на 30 языках, копии самиздата, номера роман-газеты с «Одним днем Ивана Денисовича» 1963 года и «Нового мира» за 1966 год. Среди организаторов конференции о творчестве Солженицына – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России. Автор биографии Александра Исаевича в серии «Жизнь замечательных людей», накануне награжденной премией «Книга года», литературовед Людмила Сараскина вела круглый стол «20 век» в творчестве Александра Солженицына. Ряд выступавших филологов говорили о гуманизме писателя и о том, что им был создан положительный герой 20 века. Литературный критик Андрей Немзер не вполне согласен с такой трактовкой, цитируя фрагмент из «Ракового корпуса».
Повод для разговора очень простой. Казнократство и дом, построенный на ворованные деньги. Доцент развел одной рукой, другой держал на горле. Остатки буржуазного сознания. Почему это буржуазного, ворчал Костоглотов? Ну, какого же, насторожился Вадим? А такого, что это жадность человеческая, а не буржуазное сознание. И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут. Вот это 29 глава «Ракового корпуса». И жадность, конечно, здесь обозначает не только самую себя, но то бесчеловечное, дьявольское, безбожное начало, которое было до 20 века и, увы, с 20 веком никуда не ушло.
Сказал Андрей Немзер. Михаил Голубков, профессор МГУ, говорит о необходимости внедрять Солженицына в школьную программу.
Я вспоминаю такую реакцию, которая была дана власти вот в эти трагические дни прощания с Александром Исаевичем. На самом верху было сказано, что хватит уже рассматривать Солженицына как автора двух рассказов. Матрёнин двор и «Один день в Одиннадцатиче». И в школьные программы нужно вводить другие произведения. Это действительно задача важнейшая. Почему бы не развеять миф о нечитабельности «Красного колеса»? Почему бы, например, не ввести в школьную программу «Август 14-го»?
Судя по этому предложению Михаила Голубкова и по тому, какое место образ Солженицына занимает на ярмарке, при весьма скромном присутствии на ней современной российской политической литературы, Солженицын может стать новой культурной иконой и символом единения интеллигенции и власти. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе погиб один и ранены 7 человек. Неизвестный бросил гранату в посетителей и скрылся в автомобиле. В аэропортах Камчатки и Москвы продолжаются задержки авиарейсов компаний, входящих в альянс Air Union. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. В Сент-Поле, штат Миннесота, закончился съезд республиканской партии США. Он завершился программным выступлением Джона Маккейна, кандидата от республиканцев на пост президента. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 47 минут в Москве. Продолжит утреннюю программу «Время свободы». Обзор центральной прессы. Мумин Шакиров готов познакомить вас с материалами сегодняшних российских газет. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Вы знаете, я вот решил рассказать о статье, которая была опубликована в издании «Газета». Речь идет об интервью с послом Израиля в России госпожой Анной Азари. Мы с вами не можем не говорить о южно-осетинском конфликте, о ситуации на Кавказе. Вот как раз Анна Азари отдает ответы на некоторые вопросы, касающиеся грузино-израильских отношений. Дело в том, что вот во многих материалах было написано о том, что Израиль поставляет Грузии военное вооружение. Вот статья, она в подзаголовке написано, что крупные сделки, которые предлагала заключить Грузия, например, о поставке израильских танков, никогда не осуществлялись. И вот госпожа Анзари очень подробно рассказывает, что вот Израиль, как и многие другие страны мира, продает оружие за рубеж. Однако в случае с Грузией Тель-Авив продавал исключительно ненаступательные виды вооружения. И когда Россия в разных формах диалога с Израилем дала понять, что ее волнуют эти поставки, цитата, «мы начали их сокращать», говорит госпожа Анзари. В свою очередь, крупные сделки, которые предлагала заключить Грузия, например, о поставке израильских танков, никогда не осуществлялись. Теперь же, когда в Кавказском регионе произошел конфликт, мы стали вести себя еще осторожнее, так что в этом случае, конечно же, о военной помощи, тем паче каких-то наступательных действий, речь идти не может. Вот такой ответ Анзари. Далее, значит, ее спрашивают, участвовали израильские инструкторы в этой военной операции на Кавказе со стороны Грузии. Она отвечает, что, конечно же, возможно, люди в частном порядке за деньги проводили какие-то тренировки между этой группой лиц и военными тренерами вооруженных сил Израиля. Нет ничего общего. То есть она провела параллель, то есть если какой-то там бывший афганец, значит, тренировал в Латинской Америке какие-то группы, имеется в виду, или там официальные вооруженные силы, то никто этому афганцу запретить не может. Так же, как и в Израиле, никто частным людям не может запретить участвовать в подготовке той или иной армии. Вот. А так как Израиль страна, где все практически поголовно проходят военную службу, естественно, таких специалистов очень много. Вот вопрос, согласно израильским СМИ, решение приостановить военные поставки в Грузию Тель-Авив принял в начале августа до военных действий. Вот это вопрос, на что госпожа Анзари отвечает, что она не помнит точную дату этого решения, но то, что было принято до начала Южно-Осетинского конфликта, буквально за несколько дней, вообще прекратить всякие поставки. Как она еще раз говорит, что поставки были не наступательного характера вооружения, а чаще оборонительного. Вот, но сейчас все это приостановлено. О том, как будет Израиль себя вести, будет себя дальше. Госпожа Назари говорит, что она, у нее хорошие отношения как и с Грузией, так и с Россией, имеется в виду Израиль, и она не собирается ни с кем портить отношения. И, в общем, роль и влияние ее на эту ситуацию минимально. Дело в том, что как грузинская диаспора мощная в Израиле, так и российская диаспора. Поэтому она находится вот в очень таком положении.
Между молотом и наковальней.
Ну, не скорее между друзьями и друзьями, и партнерами и партнерами. И поэтому портить отношения ни за одной из сторон не собирается Израиль. А что касается вот наступательного вооружения, то эти поставки не осуществлялись. Хотя военное сотрудничество, конечно, есть.
Угу. Ну, очень может быть, что самолет-разведчики, скажем, не относятся к наступательным вооружениям, хотя они координируют именно наступательные какие-то вооружения, которые приняты у той или иной страны. Это пусть разбираются военные эксперты. Обзор прессы, который подготовил Мумин Шакиров. А мы отправляемся за океан. Мэр Детройта не только теряет возможность заниматься адвокатской практикой, он может отправиться, то есть не может, он уже отправляется в тюрьму, можно сказать, собирает вещи. Также коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона вспомнят о том, что такой термин «кровавый сентябрь» вдруг появился в США, и этот кровавый сентябрь вполне возможно будет царить на американских рынках. Впрочем, может быть, и не будет он царить и вообще не появится. Обо всем подробнее в программе «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, за что пойдет в тюрьму мэр Детройта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Страхи относительно надвигающейся всемирной рецессии овладели в четверг профессионалами Уолл-стрит после обнародования последних статистических данных, свидетельствующих о продолжении роста безработицы и снижении покупательной способности американцев, что перечеркивает появившиеся в последнее время надежды на то, что американская экономика начнет поправляться к концу года. Тревоги добавили также предсказания ощутимого замедления экономического роста в Европе и неожиданный призыв к американским властям спасти финансовую систему от назревающего цунами из уст главы крупнейшего мирового фонда, инвестирующего в бонды. Основные рыночные индексы, отражающие курсы акций, упали в четверг в среднем на 3%. Некоторые аналитики предсказывают финансовым рынкам кровавый сентябрь. Древняя истина – богатые богатеют, несмотря ни на что, доказала свою справедливость в очередной раз в прошлом году, утверждает американская консалтинговая организация Boston Consulting Group. Разгорающийся финансовый кризис не помешал богатейшим увеличить свои состояния. Капиталы, находящиеся в частных руках, выросли в прошлом году на 5% до 109,5 триллионов долларов. 35% этих капиталов находится в руках 1% семей. Рост состояний в Соединенных Штатах упал до 4% с 9% годом раньше. Лидерами в создании капиталов оставались развивающиеся страны, экспортеры природных ресурсов и производители ширпотреба, на которые спрос был значителен. Не исключено, правда, что экономический спад и падение цен на нефть несколько обеднят в нынешнем году самых богатых. Курение стало причиной 2,5 миллионов случаев заболевания раком за первые 5 лет нынешнего века, объявили в четверг американские ученые. Табак назван виновником половины заболеваний раком легких и бронхов. Доказана причинно-следственная связь курения и рака желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря и лейкемии. По словам исследователей, разителен контраст между заболеваемостью раком в западных штатах с низким уровнем курения и заболеваемостью в штатах в центре страны. Табак убивает более 400 тысяч американцев ежегодно. Это больше, чем общее число жертв алкоголизма, автомобильных аварий, самоубийств, СПИДа, убийств и наркомании. Непопулярность, нерешительная защита не помогли мэру Детройта избежать тюрьмы. После многомесячной борьбы 38-летний Кваме Килпатрик признал себя виновным в том, что он чинил препятствия правосудию и лжесвидетельствовал. Адвокат по профессии, Килпатрик теряет право заниматься юридической практикой, 5 лет не сможет баллотироваться на выборную должность и выплатит $1 миллион. С подробностями Владимир Морозов.
Мэру Килпатрику были предъявлены обвинения по 10 пунктам, в числе которых ложь под присягой, злоупотребление служебным положением, создание помех правосудию. Чтобы избежать тюремного заключения сроком до 15 лет, мэр пошел на внесудебную договоренность с прокуратурой и признал часть обвинений. Теперь он пробудет в тюрьме только 4 месяца. Знаете, я устал от всего этого. Кваме Килпатрик – способный человек, но вокруг него постоянно идет какой-то скандал. Надеюсь, на его место найдут какого-нибудь приличного человека. Так реагируют горожане на падение некогда популярного мэра, которого за массивную серьгу в ухе звали мэр хип-хоп. Килпатрик был избран на эту должность в 2001 году в возрасте 31 год и стал самым молодым мэром за всю историю Детройта. Это 11-й по численности населения и один из самых неблагополучных городов страны. Здесь высокая безработица и высокая преступность. С первых лет его правления поползли слухи, что в особняке мэра проходят дикие вечеринки со стриптизом. Когда бывший заместитель начальника городской полиции и его сотрудник попытались расследовать эти слухи, их уволили. Позже в качестве компенсации уволенным из городской казны были выплачены $8,5 миллионов. Мэр тратил многие тысячи долларов на путешествия, за казенный счет арендовал для своей жены дорогой автомобиль «Линкольн Навигейта». Малейшие попытки критики мэр-афроамериканец называл расизмом. На глазах у сотрудников он завел роман со своей советницей Кристин Битти. В суде под присягой Килпатрик и Битти полностью отрицали и свой роман, и участие в увольнении полицейских. Но в январе этого года газета «Detroit Free Press» опубликовала откровенно сексуальные послания, которые получала Битти от мэра на свой пейджер. В мае городской совет Детройта попросил губернатора штата Мичиган отстранить мэра от должности. Губернатор Дженнифер Гренхолм колебалась, но число обвинений росло. Мэр хамил представителям правосудия, нарушал подписку о невыезде. Сегодня подошла к концу эта грустная, но поучительная история. В последние месяцы мы слышали много неприятного. Теперь это позади. Я надеюсь, что Детройт сможет быстро оправиться после скандала. Я прошу жителей штата проявить сочувствие и помолиться за семью мэра. На пресс-конференции прокурор Ким Уорти заявила, что дело Кваме Килпатрика вовсе не является его личным делом, так как речь идет о честности выборного лица и о его готовности помогать правосудию. Официально приговор мэру Детройта будет вынесен 28 октября. В этот день он должен будет явиться в тюрьму для отбытия срока.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы завершаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Хочу пожелать вам удачных выходных. Хорошая погода, по мнению синоптиков, нам обеспечена на все ближайшие дни, на сегодня и на 2 дня уикенда приближающегося. Так что я, Сергей Тарасов, и продюсер Екатерина Высоцкая желаем вам с пользой провести последние погожие деньки этого лета. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный